Ви на хвалях свободи у працькій студії Віталь Циганков. У сьогоднішній програмі ви почуєте. У городі відбулася агульнанаціональна диктовка, для уділу якої зареєструвалися 200 чоловік. Праський акцент. Теми випуску – запрошення Білорусі во усходнє партнерство. У передачі «Звонки на свободу» – огляд ваших телефонуванняў за тиждень. Вольная студія про ситуацію на телеканалі «Белсат» Михай Скобла гутарыць сябрам грамадской рады при «Белсаті» Уладзімірам Коласам. Грамадскі редактор тыдня – польскі журналіст Цезарі Галінскі. У передачі Сергія Дубаўца сёння про тое, як дараваць. А так само ви почуєте антологію «Ночної свободи» – лепші матеріали, які прогучали в нашим ночним ефірі. Сьогодні у городі відбулася агульнанаціональна диктовка. Для уділу в ёй зареєструвалися 200 чоловік. Усі отримали осадки з надписом «Будьма з мовой, городня 22.03.2009». Удельники писали текст Рыгора Барадуліна «У куце жив Бог», а диктовала його Зінаїда Бондаренко. По закінченні удельників чекали два великі торти – кава і гарбата. Разом з іншими городянцями писав диктовку Сергій Стравцов.
Побач со мной писал диктовку Костой Жень, инженер Гродной Энерго.
Текст был довольно тяжковатый, помылки трошки были, на ходу справили их, и, сдается, все добро.
Побач со мной так само писал диктовку доцент, кандидат биологических наук Валентин Лучко. Вы так само справджували текст, не? Ти был легкий для вас?
Для меня он был относно легкий, тому что я достатково добро володаю именно письмовой белорусской мовой. Думаю, что на отзнаку додатную я его написал.
Сярод тих, хто писав сьогодні диктовку, я так само зустрів професора факультету філології Івана Лєпішева.
Я прийшов самостійно, один без студентів. А на конт Чичашка я далеко сидів від того, хто диктував, і не все дочував. Там в одному місці сказано, яке написав не повністю. А так нормально.
От Зінаїда Бондаренко закінчила різати торт. Ваше враження від диктовки? Я чув, що таке хвилювання пробігало по шерогах. Напевно, були деякі тяжкості.
Тяжкості були одного накірунку. Ось з лівого боку молодьони, я не хутко все схоплювали, і вони хутенько писали. І вони вже сиділи готовенькі для наступного сказу, а з цього боку сиділи більш люди пожилі. Їм тяжко було, і вони не поспівали. І ось увесь час тому я до неких подходила, повторала некілька разів одно і те ж, а ти уже з нетерпливістю чекали, коли далі буде. Ось, але мені подається, що диктовка, вона не складана, і мені подається, що усі справилися вельми добре.
Про сьогоднішню агульнанаціональну диктовку у городі розповів Сергій Стравцов. А у нас на черзі праський акцент. Європейський гамбіт. Запрошення Білорусі во усходнє партнерство. Чому не послухали опозицію? Заява Александра Лукашенко на Витебск ДРЭЛ. Сигнал до репресії чи нешта інше. Поміж молотом і кавадлом. Саміт Еврозв'язу на конт партнерства і візит Александра Лукашенко до Дмитрия Медведєва у Завідова. Гэтые темы у праскім акценті абмяркоўваюць галоўны редактор аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і эксперт лённанскай кампаніі «Саветнік» Наталля Лещенко. Передачу вядзе Юрый Драгахруст.
Саміт Еўразвязу, які адбыўся 19-20 сакавіка, запрасіў Беларусь далучыцца да ўсходняга партнерства – праграмы супрацоўніцтва Еўразвязу з пастсавецкімі краінамі. Гэтаму папярэднічала рашэнне Нарады міністраў замежных справаў краінаў звязу аб працягу прыпынення санкцыяў адносна Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 вышэйшых беларускіх урадоўцаў. На мінулым тыдні, калі быў скандальна скасаваны візіт у Беларусь еўракамісара Беніты Ферэры Вальднер, здавалася, што, так бы мовіць, мядовы месяц беларуска-еўрапейскіх адносінаў скончыўся. Але рашэнне гэтага тыдня сведчыць пра тое, што пяшчота, па меншай меры, з боку Еўропы не зменшылася і мядовы месяц працягваецца. Чаму? Чаму працягваецца гэтая пяшчота? Чаму працягваецца мядовы месяц? Наталля.
Продолжается просто потому, что продолжается существование потребности в этом. Восточное партнерство для Евросоюза не имеет смысла, если в нем будет участвовать только 5 стран, а не 6. Если уж закрывать всю восточную сторону, то закрывать ее полностью. А то, что Беларусь не стали выделять вот так вот особо, это в принципе такой ход, чтобы показать, чтобы наоборот отвлечь внимание от ситуации и просто, скажем так, поставить Беларусь в ряд одну из многих, а не в дальнейшем усугублять ситуацию, не показывать особенность Беларуси тем более.
Наталья, так не совсем зрозумела. На початку-то выделяли, на початку говорилось, что у всех как бы прямая, ну, что называется, by default, по змолчанию, а Беларусь вот еще повинна крыху просунуться на шляху демократизации. А зараз те она так просунулась, а те уже это перестало быть таким важным.
Ну, это не совсем, наверное, верно, потому что, например, тот же Хавьер Солана в Минске говорил, что условий никаких нет для того, чтобы Беларусь присоединялась к партнерству. А на самом деле просто с Беларусью пришлось больше работать. И, конечно же, вот события последней недели, отмена визита Феррера Валмер, возможно, как раз-таки и привела к такому парадоксальному итогу, когда европейские чиновники просто решили больше не концентрировать внимание на Беларусь. Берем и все.
Александр, напередодні 16 соковика, еще до этого протягу припинення санкцій, представники беларускай апозіції, приватнасць Александр Казулін, Анатолія Бецька, наколькі ми ведаем, вельмі інтэнсіўна працавалі ў еўрапейскіх структурах, заклікаючы заняць больш жорсткую пазіцыю адносна афіцыйнага Мінску. При гэтым, паводле Анатолія Лябецькі, яны мелі мандат на прадстаўленне поглядаў абсалютнай большасці апозіцыі. Аднак рашэнні гэтага тыдня паказалі, што аргументы апозіцыянераў на рашэнне еўразвязу не надта паўплывалі. Ну, вот, как сказала Наталья, пришли до высновы, берем и все. Чому? Бо белорусские оппозиционеры выкладали ж не только свои уластные пожадания, нам не подобается Лукашенко, но они выкладали конкретные факты порушения права человека. Чому это не зробило належного уплыву?
По-перше, я хочу зазначить, что сама эта метафора «медовый месяц» мне является не зусім тратной, не зусім докладной. Тут хоче выпадает казать про махчуну шлюб по разлику, потому что никакой романтики нема ни с одного боку, ни с другого. Например, белорусский бок каже невесте, так мовить, Европе, что, чего ты чапляешься по дробязях до меня, Европа со своего боку, а так само каже, а чего у вас репрессии, то бок, как жених не распускал нас по руки. Тому тут великое кохание нема, але вымушает великая потреба. И наперш, коли казать про белорусский бок, так это экономическая потреба, ну, а Европу штурхают геополитичные чинники на то, как соправды вкладывать узнять, скажем так, планку терпимости до порушения прав человека, до защиты демократии у країни.
Европа, конечно, не будет перерывать контакты с белорусской оппозицией. Ее вояжи будут протягиваться и, возможно, периодично выкликать эмоциональную реакцию Александра Лукашенко. И у певной ступени Европа будет, але достаточно стримана, редукована, конечно, промовлять, проговорывать вот эти проскоску потребований в галине демократии и прав человека. Однако видовочно, что яны зараз на парадку дня отсунуты с перших мест, неде туды подалей, потому что звыш задача это все ж таки любым чином хоть тушкой, хоть чучелом, как у тем анекдоте, утягнуть Беларусь в агульноевропейские процессы. Потому что без яе уща задума усходнего партнерства, и она, по сутности, расползается, разваливается.
Наталья, в одной из наших передач наместник старшини Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич, критикующий позицию Европы, выказал меркование, что ну могла бы Европа супрацовничать с Белоруссией и не робячи таких знаковых жестов. Можно домовляться, я не ведаю, про помежное супрацовничество, про борьбу с нелегальной миграцией, скажем там, вводить данные визы для белорусов, а разом с тем тримать головных политических представников режима под санкциями. А супрацовничать в межах сходнего партнерства, ну, Украиной, Грузией, Молдовой, краинами, у яких ситуация с правами человека больше-меньше пристойная. Чему так нельзя было робить?
Мысль интересная, но я не совсем представляю, как она могла работать бы на практике, потому что, чтобы даже заключать договоры о борьбе с нелегальной миграцией, все равно нужны достаточно высокопоставленные белорусские чиновники, к примеру, которые не могли бы просто приехать в Европу и, скажем, такие договоры заключить. И, во-вторых, зачем бы это все нужно было Беларуси? В свою очередь тоже. То есть такие вещи, о которых вы упоминаете, техническое сотрудничество, оно все-таки вторично по отношению к так фундаментальному политическому решению. Либо сотрудничаем, либо не сотрудничаем. Без этого какие-то попытки делать, вот как бы закрывать мелкие вопросы, на самом деле просто не имеют смысла и будут упираться в большие технические проблемы.
Зараз я пропоную поговорить про другий бок, про Беларусь. Ну так вось белорусская дипломатия отримала перемогу. Вось Беларусь признали, Беларусь тримали кольки годов под изоляцией, зараз яе вось кудысьці запрашаюць и гэтак далей. Але што з гэтым рабіць? Што рабіць з гэтым падарункам? Што рабіць з гэтай перамогай? І як Беларусь можа ёй скарыстацца? І можа гэта, дарэчы, і зусім і не перамога, і можа быць гэта нават і не падарунак, а можа гэта такі своеасаблівы еўрапейскі гамбіт? Европа ахвяруе нечым, ну, магчыма, увагай да правоў чалавека, каб урэшце выйграць партыю ў аўтарытарнага Менску. Не, Наталя, не можа так быць?
Так, может быть, это была бы, наверное, очень красивая партия. Я только опасаюсь, что, может быть, вы даете слишком много кредита здесь европейским чиновникам. Но на самом деле, возвращаясь к вопросу, было бы хорошо, если бы Беларусь воспользовалась вот таким улучшением отношений именно с теми целями, которые декларировала. Ведь в первую очередь здесь стояли вопросы экономического сотрудничества и не только инвестиций как таковых, а, скажем так, передачи технологий, приходов западных компаний, западных бизнесменов в Беларусь, чтобы как-то сбалансировать присутствие российского бизнеса на территории страны. И вот если это все произойдет, то это, в принципе, будет и в краткосрочной перспективе выгодно для правительства, вот, а в долгосрочной перспективе, возможно, это и приведет к такому появлению, скажем так, таких трещин в стене, которые в итоге, возможно, и разрушат белорусский политический фасад. Есть ли у Евросоюза такое понимание в данный момент, это спорный вопрос, но если экономическое сотрудничество не только с точки зрения финансового, вот я говорила, или там управленческого, а еще и с точки зрения особенно законодательного, будет продолжаться с тем, чтобы, например, Евросоюз помогал Беларуси улучшать инвестиционное законодательство, что в принципе правительство сейчас и делает, то это было бы на руку многим.
Александр, а як бы вы оценили, як вы прогнозуете реакцию официального Менску не только в сенсе асалоды, а сквозь отриманной перемоги, может, от отриманного подарунка, а больше перспективно, як все-таки это будет корыстаться? И ти, есть в этом некие погрозы для, скажем, белорусской политической системы? Может, это саправды не подарунок, а гамбит худший?
Ну, тое, что это не подарунок, так официальный Минск это публично и заявляя. Вось калі услухацца ў заявы афіцыйных асобаў, у тое, што даводзіць беларуская прапаганда, дык Еўропа ўсе папярэднія гады жорстка памылялася, вяла такую дубовую палітыку, хацела паставіць на калені, а зараз нарэшце вось яны там еўрапейцы пачухалі рэпу, так бы мовіць, зразумелі, што гэта б'юцца недарэмна галавой у сцяну, што беларуская цытадэль непераможная, і зараз вось яны пачалі нарэшце болей-меней нейкі разумны падыход намацваць. Допустим, это некие пропагандистские такие ракурсы, але и по сутности, коли разобраться, вот взять чисто экономичный бок, тут вот уже подлечили эксперты, что коли эту сумму, что зараз ахвяруется на усходнее партнерство, коли эти гроши вот поделить на несколько годов, на это 6 краин, это 10 миллионов на одну краину за год припадает, это там один ледовый палац мучить. Конечно, это ж смешно в сенсе экономистам. Натурально можно говорить про то, что коли Беларусь там надто посунется в сенсе реформы экономичных, а натурально, что тут у одним флаконе с ними мусить быть и громадско-политичные некие переутворения, то тогда значно ширейшие перспективы. Але ж вот это миновито и мулия белорусскому боку, миновито это и выкликает такое раздражнение. Вот у той публичной реакции белорусского официального лидера, коли он несколько дней тому обрынулся на оппозицию и ускосно на Европу так само, якая, мовляв, тузая, накидая ось некие там пытания незразумелые. Пытания как раз зразумелые, але вот у гэтым и отчувая, я думаю, белорусский официальный проводыр небеспеку, что у Европы есть некий план, есть такая задума тихой цапой по крысе подкопать вот подмурок белорусской системы, системы, разгойдать ее. И он это в иншей форме сказал, что оппозиция хочет тут вот разгойдать ситуацию, разбомбить краину. Але на самом деле это проговорываются фобии, которые как раз связаны с тем, что, конечно, поступовая интеграция Беларуси у европейский контест, она будет, конечно, вымогать и неких изменений, некой отлиги, скажем так, у громадско-политичной сферы. А поскольку система жесткая, и она скручена такими грубыми сталинскими, можно сказать, шрубами, то, конечно, варто только открутить пару этих шрубок, и все может хутко обрынуться, что мы бачили на прикладе Горбачевской перебудовы. Коли резюмовать, то Лукашенко, безумно, он зараз стриманно так похвалит Европу за то, что улучшили краину, але, по-перше, он подумает, чи варто самому лететь ему у Прагу, потому что там наврад чи дадут вот так еще Европе читать некие моралите. А наоборот, начнут грузить, так бы мовить, причем не по дробязях, как он даже, а по полной программе будут грузить, и треба будет нечто отказывать, некие давать обещания. Тому он может еще у Прагу и не захочет полететь, как, коли что, сказать, я ничего с этими проклятыми буржуинами не подписывал. Это там Мартынов Ти Сидорский подписал. И у рештов, я думаю, что белорусское керавництво может выбрать некий, навод более обмежеванный формат уделу во всходнем партнерстве, как не робить великих соступок миновито у вельми отчувальной для его политической галине.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – запрошение Беларуси во всходнее партнерство. У размове берут удел Александр Класковский и Наталья Лещенко. Веде передачу Юра Драгохруст.
Наталья, довольно шмат людей, в основном критиков уделу Беларуси во всходнем партнерстве. Вот весь час, саправды, оперуют этой личбой. 600 миллионов доляров на 6 краинов. Ну, это ж, саправды, отрымливаются некие слезы, коли тут за один раз Россия с царского плеча дает полмиллиарда доляров. А тут, вогуле, так бы мовить, и каштуе гульня свечов. Для чего это партнерство? Это просто, так сказать, вот для осолоды? Вот мы в Европе, нас Европа признала.
Ну, мне кажется, все так настолько привыкли рассматривать поддержку или инвестиции именно на уровне госинвестиций. В данном случае рассчитывают вот просто сумма, которая будет идти от ЕС. А суть-то совершенно не в этом. Суть в том, чтобы открыть Беларусь для того, чтобы, например, британские, европейские компании, бизнесы шли в страну, делали свои собственные частные инвестиции и таким образом заводили экономику.
Хиба не одинная умова, которая формулируется так довольно выразно, довольно однозначно и недвухсенсовно, это то, что Беларусь будет во всходнем партнерстве только в том выпадку, коли она не признает незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии. Вот литерально за опошние 2-3 тыдни эту умову огучил и Карл Шварценберг, министр замежных справ Чехии, якая зараз старшинюя в Евразвязи, и Бенито Феррера-Вальднер, еврокомиссар по внешних сувязях, и вот литерально на этом тыдне, сдается, верховную представника Евразвязу в пытаниях внешней политики Хавьер Соляна. Чому европейские политики, названные мной, личать это хиба не центральным питанием?
Вот как раз тут эту такую педалеванную риторику досвеченных небыто европейских дипломатов я не разумею. Не разумею, чому яны вот так, грубо говоря, подставляют Лукашенко у тым как раз питанні, где форс-мажорные, можно сказать, вонковые дейничают чинники. Как раз внутри краины он трошки можно, может более, тем менее, дозволить свободы, некую отлигу допустить, покуль что без великой рызыки для системы. А тут Москва просто выкручивая руки. И у меня вот такое прочувание, что Европа может праз некий час почуваться, как мыло з'евши. И такое же уже было. Вот глядите, заявляли летой, что только коли прозрыстые там демократичные выборы, тогда мы далее будем протягивать стосунки. Мы бегаем выники выборов. Ни один оппозиционер у палату не трапил, усих отфильтровали, а Европа, сдымая санкции, починая братание по сутности. Потом говорилось, что мы улучшим во всходнее партнерство только коли там кроки конкретные в керунку демократизации. Тут за апошние три дни разогнали 2-6 еще некалькі неприемных историй. Там арышт гэтых волковыских предпринимальников, трагичная гибель Яны Поляковой. Трагі кажучи, ну, зусім не узорно гэты тестовый период прошел официальный Минск. Его ж таки улучшают в усходнее партнерство. Фактично уже тут справа у капелюши. И мне тяжко уявить, что коли, например, а это вельми махчимо, что вось коли сустракались Лукашенко с Медведевым, все ж таки его дотиснули. И что махчимо, другого красовика на открытии сессии палаты будет у пожарным парадку уклиновано вот это пытание о признании мятежных грузинских территорий. И вот что тогда будет робить Евразвян? Знову будут сбираться керамики краинов и казать, давайте будем откручивать назад это решение. Так, пробачьте, яны ж не захотели откручивать после того, как Алиев у Азербайджане фактично оформил себе пожитчевое президентство. Я не думаю, что они будут так робить и в этом выпадку. Тому мне сдается, это вот как раз мы уже уваходим у тематику, коли можно казать про то, что хитрая политика Евразвян приводит до того, что он сам себе у некоторых пытаниях увы не кулупцуя.
Мы так привыкли говорить в понятиях Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, что в принципе тоже забываем, что там стоят живые люди, у которых есть свои профессиональные потребности. И в частности, дело в том, что европейское партнерство вообще получило как бы право на жизнь после военного конфликта между Россией и Грузией, когда Евросоюз решил, что нужно заниматься постсоветскими государствами, нужно вовлекать их в свою зону влияния, иначе они просто станут форпостом России. Возможно, Россия потенциально приблизится к границам ЕС. Вот им вот такая угроза, возможно, утрированная, и стояла, собственно, за тем, что и выделили деньги на партнерство, и за тем, что этой темой вообще стали серьезно заниматься, и за тем, что Беларусь снова вошла как бы в темы для обсуждения. Поэтому я бы сказала, что говоря о признании и непризнании грузинских республик, европейские чиновники, собственно, обращаются к домашней аудитории, не к белорусской, не к российской, а к лидерам государств, к европейским избирателям, к тем, собственно, от чего их работа и зависит. Они хотят показать, что они занимаются темой и занимаются ей плотно. Я думаю, нам всем легче об этом рассуждать, опять же, чем европейским чиновникам, потому что мы все давно занимаемся ситуацией в Беларуси, давно отслеживаем стратегию, тактику президента Лукашенко. А в принципе, опять-таки, для европейских функционеров эта тема достаточно новая. Но тут можно согласиться, что политика выставления жестких условий Минску совершенно непродуктивна. Она не работала и со стороны Москвы. Но, опять-таки, просто вот эти шаги, опять-таки, трудные шаги, трудность вообще общения с Лукашенко, отмена визита, например, Феррера Вальдера, они разочаровывают европейцев, может быть, делают их где-то нетерпимыми и толкают на такие необдуманные поступки, просто чтобы, опять-таки, не потерять лицо перед домашней аудиторией. Я согласна с тем, что политика такая, скорее всего, нерезультативная. Я была бы приверженцей более мягкого подхода, но объяснение такой ситуации, я думаю, то, которое я предложила.
Литерально в той день, когда у Брюсселя начался саммит, ну, вот, який урешті-решт и запросил Беларусь у партнерства, Александр Лукашенко имел інший саммит за своим российским коллегом Дмитрием Медведевым. На ваш погляд, какое значение этого завидовского саммита и как он, его выники, связанные с перспективой усходнего партнерства для Беларуси? Наталья.
Мне кажется, что российский президент нашел какой-то подход, по которому он может гораздо больше гнуть палку в свою сторону, фигурально выражаясь. То есть итоги для России, наконец-то, после этой встречи, мне кажется, будут намного более продуктивными.
Наталья, можно сказать, что, вот, скажем, это завидовская встреча, у той момент, когда Европа для Беларуси двери отчинила, Россия эту европейскую дверь для Беларуси зачинила?
Нет, ну, во-первых, двери открывает и закрывает для Беларуси сам Лукашенко. Собственно, на этом он и живет уже, и стоит так много лет. Поэтому тут не стоит говорить, что кто-то сильно определяет именно политику в Беларуси. Таким образом, европартнерство, вернее, восточное партнерство для Беларуси не будет закрыто от того, что Лукашенко съездил в Москву и не получил там кредит, и, возможно, отдаст еще большую долю Белтрансгаза. Вопрос сейчас, самый ключевой вопрос, конечно, краеугольный, это признание грузинских республик, и что будет после того, как Беларусь, возможно, на него решится. В принципе, можно осторожно прогнозировать, что поскольку вот это вот восточное партнерство для Евросоюза важно, то у Беларуси остается шанс в нем поучаствовать. То есть, но по-прежнему это не будет либо Беларусь, либо Россия, а Лукашенко продолжит балансировать.
Александр, а какие ваши отказы на это питание? Значение завидовской встречи и ее значение у святле вот этого запрошения Беларуси в восходнее партнерство?
Увогуле уже миллион разов оглядальники казали, что, знову же мы у сферу метафор погружаемся, что вот Лукашенко опынулся меж молотом и ковадлом, и уже далее маневровать немагчимо. Здається, і зараз, ось у цій ситуації, це момент істини, момент вибору, визначаючи, з ким ти, з Європою чи з Москвою, тому що іначе ось того чи іншого боку...